Глава 18. Мелани. Направляясь к северу и наблюдая из окна автобуса бесконечную вереницу трущоб Балтимора и промышленной клоаки Вилмингтона, я вспомнила строчку из блаженного Августина: «На севере дьявол обоснует свои города». Я всегда испытывала ненависть к большим северным городам, к их смраду неперсонифицированного безумия, мрачным давящим столбам угольного дыма, ощущению безнадежности, которое словно окутывало грязные улицы и их не менее грязных обитателей. Я всегда считала, что самое очевидное проявление предательства Нины Дрейтон заключается в том, что она променяла юг на холодные каньоны Нью-Йорка. Однако я не собиралась углубляться на север так далеко. Внезапно обрушившийся снегопад скрыл унылые удручающие картины, мелькавшие за окном, и я вновь переключила внимание на то, что происходит в салоне автобуса. Женщина, сидевшая по другую сторону прохода, оторвалась от книги и лукаво улыбнулась мне уже в третий раз с тех пор, как мы выехали из пригорода. Я кивнула ей и продолжила вязать, прикидывая, сможет ли эта робкая леди, вероятно, лет 50 с небольшим, но отмеченная печатью дряхлости старой девы, помочь мне разрешить кое-какие проблемы, по крайней мере, одну из них. Когда мы выехали из Вашингтона, я ощутила облегчение. В молодости мне еще нравился этот сонный южного типа город. Вплоть до Второй мировой войны в нем царил дух свободной раскованной неразберихи. Но теперь этот мраморный муравейник казался мне претенциозным мавзолеем, кишащим суетящимися насекомыми, стремящимися к власти. Я взглянула в окно на снежные вихри и какое-то мгновение не могла даже вспомнить число и месяц. Первым в памяти всплыл день недели — четверг. Две ночи, со вторника на среду и со среды на четверг, мы провели в каком-то жутком мотеле в нескольких милях от центра Вашингтона. В среду я приказала Винсенту отвезти Бьюик в район Капитолия, оставить его там и вернуться в мотель пешком. Это заняло у него 3 часа, но он не жаловался. В будущем он тоже не станет жаловаться. Во вторник ночью я заставила его позаботиться о некоторых необходимых частностях, снабдив его обычной ниткой и иголкой, которую я накалила в пламени свечи. Покупки, сделанные мною в среду утром, несколько платьев, халат, нижнее белье, удручающе контрастировали с изысканными вещами, оставленными в аэропорту Атланты. Однако в моей дурацкой соломенной сумке все еще оставалось почти $9000. Конечно, можно было получить деньги из сейфов и со счетов в Чарльстоне, Миннеаполисе, Нью-Дели и Тулоне, но пока у меня не было намерения воспользоваться этими суммами. Раз Нине было известно о моем счете в Атланте, она может знать и об остальных. Нина мертва, в который раз твердила я себе. Но из всех нас она обладала самой сильной способностью. Она использовала одну из спешек Вилли, чтобы уничтожить его самолет в тот самый момент, когда сидела и болтала со мной. Возможно, она могла добраться до меня и из могилы. Ее способность не умрет, пока астральное тело Нины разлагается в гробу. Сердце у меня учащенно забилось, и я искоса взглянула на лица пассажиров, едва различимые в полумраке. Сегодня 18 декабря. Четверг. Значит, до Рождества остается ровно неделя. Мы встречались 12-го. С тех пор, казалось, миновала целая вечность. За последние 20 лет в моей жизни происходило не так уж много видимых перемен, если не считать вынужденных поблажек, которые я позволяла себе. Теперь все идет по-другому. «Извините меня», — не выдержала женщина, сидевшая через проход, «но я не могу удержаться, чтобы не выразить свое восхищение вашим вязанием. Это свитерок для внука?» Я одарил ее своей самой лучезарной улыбкой. Когда я была маленькой и еще не знала о существовании вещей, которых не положено делать молодой леди, я ездила с отцом на рыбалку. И больше всего мне нравились первые робкие подергивания лески и рывки поплавка. Именно в этот момент, когда рыба готова проглотить наживку, рыболов должен проявить все свое умение. «О, да!» — с готовностью отозвалась я. От одной мысли о хнычущем внуке меня чуть не стошнило. Но я давно уже открыла для себя целительную пользу вязания. и тот психологический камуфляж, который оно мне обеспечивало в общественных местах. «Мальчик?» «Девочка», — ответила я и проникла в сознание женщины. Это оказалось так же просто, как войти в открытую дверь. Я не встретила ни малейшего сопротивления. Как можно осторожнее и незаметнее я скользила по коридорам ее мозга, не оказывая насилия, пока не добралась до центра удовольствия. Представив себе, что ласкаю персидскую кошку, хотя терпеть их не могу, я принялась поглаживать ее, ощущая поток удовольствия. «Ах!» — воскликнула женщина и залилась краской, сама не понимая отчего. «Внучка, это так чудесно!» Я стала поглаживать ее медленнее, меняя ритм, соотнося его с каждым робким взглядом, который она бросала на меня, и увеличивая давление, когда до нее доносились звуки моего голоса. Некоторые люди поражают этой своей способностью при первой же встрече. Среди молодежи это называется влюбленностью, у политиков носит название плодотворной притягательности. Когда подобный талант проявляется у оратора, обладающего хотя бы намеком на способность, это приводит к массовой истерии толпы. Например, современники и соратники Адольфа Гитлера часто упоминали, как хорошо они ощущали себя в его присутствии, однако почему-то этому факту психологического воздействия личности на толпу уделяется мало внимания. Несколько недель такой обработки, и у этой женщины разовьется потребность подобного состояния, гораздо большая, чем потребность в героине. Нам нравится быть влюбленными, потому что это единственное чувство, позволяющее людям максимально приблизиться к психологической наркомании. По прошествии нескольких минут малосодержательного, ни к чему не обязывающего диалога, эта одинокая женщина, выглядевшая настолько же старше своего возраста, насколько я моложе, похлопала рукой по свободному сиденью рядом и предложила, снова залившись краской: «Здесь достаточно места. Может, вы присоединитесь ко мне, чтобы мы могли продолжить беседу, не повышая голоса?» «С радостью!» — откликнулась я и засунула вязание и спицы в сумку. Они уже сделали свое дело.